Товарищи красноармейцы!
Почему Владимир Ильич Ленин, придя к власти, оказался столь жестоким, просто кровожадным диктатором? Подразумевается, что, наверное, были какие-то несчастья, драмы, проблемы в детстве, которые ожесточили его, которые сделали его столь суровым, готовым на все ради радикальных перемен и ради революции. А вот и нет. Детство у Ленина было абсолютно счастливым и беззаботным. И мы открываем новый цикл в глобальном цикле «Диктаторы». Будем рассказывать о судьбе диктатора Владимира Ильича Ульянова Ленина. И первый выпуск посвятим его детству. Детству Володи. Потому что детство у Володи Ульянова было даже гораздо более безобидным, чем в целом вполне благополучное детство Владимира Путина. Такие вот аналогии.
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Диктаторы». И этот выпуск знаменует собой начало нового сериала, который мы для вас подготовили. Это сериал, посвященный российскому, а чуть позднее советскому диктатору Владимиру Ленину. Почему он диктатор, почему он стал героем нашего выпуска, обо всем этом чуть позже, а пока я представлю вам петербургского историка Максима Кузахметова. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин и призываю всех подписываться на канал «Ищем выход». А сейчас давайте начнем. Ну, начнем, конечно же, с детства, но перед этим, почему Ленин?
Ну вот логичный, да, вопрос, потому что все, вот, например, мое советское детство проходило под вот просто гигантским таким знаменем Владимира Ильича, который сопровождал нас практически с рождения. В детстве утренники без него не могли обойтись, портрет всегда везде висел, идешь в школу, октябренок, соответственно. Ну и дальше портрет вождя всегда, человек номер один, человечище, стихи, песни, гимны, казалось бы, такой и идолище. И просто у нас на глазах все рассыпалось в прах. Карикатурный персонаж. То, что вот в детстве, конечно, анекдоты давно существовали, но чтобы все это вот буквально так вот реализовалось, ну, просто я имею в виду, что со Сталиным его не сравнить вот с этим вот образом, да. И все, вот это же мифологическое сопровождало и как его жизнь, так и после смерти его, потому что дедушка Ленин. Какой он дедушка, если в 53 года умер? Не то, что внуков, так и детей, собственно говоря, не было. И тем не менее, какое колоссальное влияние этот человечище, человек оказал на судьбы не только Российской империи, вообще на судьбы мира, и, можно сказать, до сих пор расхлебываем. И, безусловно, диктатор. Хотя тоже все мифологизировано, как в моем детстве рассказывали, так он же сверг царя, а потом вот как будто бы рабочие своего вождя и назначили руководителем советского государства. И все в этом тоже какой-то миф. Царя Ленин, конечно же, не свергал, никакого отношения к февральской революции не имел. Потом Октябрьский переворот организовал, и безусловный диктатор. Продавливал любое свое решение, ну вот дальше будем подробнее об этом рассказывать, и создал режим такой диктатуры, что вот, еще раз повторюсь, прошло уже больше 100 лет, а все это имперство никуда не делось. И здесь вот, ну, казалось бы, мы логично должны искать истоки всех последующих событий, особенно страсти Ленина чуть что к расправам. Тоже будем рассказывать, цитировать все эти не очень популярные документы. А вы возьмите несколько сотен человек из местной буржуазии и расстреляйте. И все это вот у него легко, беззаботно описалось. Ну, я уж не говорю про то, что превратим империалистическую войну в гражданскую. Должно было быть какое-то ужасное детство, чтобы он всем мстил. И ничего подобного. Это, по-моему, единственное.
Вот давайте подробно разберем. Диктатора. У нас сегодня вся программа фактически про детство и юность. Давайте приступим.
Безупречное, просто идеальное детство. Ну, многие, наверное, даже помнят, когда, потому что это тоже был священный праздник в Советском Союзе, 22 апреля 1870 года, родился в Симбирске мальчик в семье Ульяновых. Ну, вот, соответственно, Ульянов он в детстве и был, но мы для простоты будем, наверное, чаще его Ленин называть, потом расскажем, откуда взялся этот псевдоним. Ну, так вот, тот же первый вопрос, который не дает покоя уже многим нашим соотечественникам и за границей, это уже сколько лет? больше 100 лет, соответственно, все это продолжается. Происхождение. Как же, что это за семья такая была? И опять-таки все с конспирологией, с объяснениями последующих событий. Понятно, что и почему. Ну, в общем, попроще с отцом. Потому что отец Илья Ульянов, он происходил и из крепостных крестьян, из Нижнего Поволжья. Отец у него нижегородский крестьянин, выбившийся в люди, самостоятельным стал. И сыну такой дал импульс, да, что впоследствии старший Илья Ульянов получил же наследственное дворянство. Ну так вот, здесь все понятно. А жена была, судя по всему, имела калмыцкие корни. Ну, в принципе, если внимательно рассматривать портреты Ленина, что-то там вот в разрезе глаз угадывается. Но здесь споров мало. Была такая при советской власти книга Мариэтты Шагинян «Семья Ульянова», где нудно, достаточно и подробно. Мне все это в детстве надо было читать, например, обязательно. Все вот это изучалось и пересказывалось. А вот с матерью тут вот все с конспирологией. Тут вот все любители искать объяснение последующих событий, ну, смотря с какой стороны, соответственно, потому что урожденная по фамилии, мать Ленина носила фамилию Бланк. И здесь простор для конспирологии, особенно для антисемитской, что понятное дело, все это же масонский заговор. Специально Ульянову в детстве внушали какую-то особенную ненависть и к царю святому батюшке, и вообще к русскому народу. Ну, там дальше все до абсурда. Я уж не буду повторять всю вот эту вот чушь. Но дело в том, что там, возможно, запуталось все, все-таки с корнями этой Марии Бланк, прекрасной женщины, кстати. И тоже неудивительно, потому что с ее матерью как раз там все более-менее понятно, то есть с бабушкой Ленина по материнской линии, шведско-немецкая, а вот с отцом Бланком все немножко запутано. Бланк даже, несмотря на то, что там споры все ведутся только вокруг того, он все-таки немец или еврей, но Бланк, казалось бы, что-то должно быть с таким романским происхождением, итальянским. И это, кстати, больше родственники Ленина этим задавались. Ну так вот, но этот человек, который, если, например, был еврей и крестился, ну, наверное, лишний раз не афишировал свое происхождение. Где-то мог представиться, ну, как его воспринимали, где больше симпатии было, тем более, если надо было врачом работать. Вроде как немец, так немцев могли на каком-то этапе считать отравителями. А мы рассказывали в предыдущем цикле, вот в Петербурге, бунт, например, холерный. Почему? Потому что немецкие доктора нам воду своим порошком отравляют. Значит, ну, надо где-то представиться православным, но выходцем из евреев. Потом, мало ли что, там меняется конъюнктура. Ну, опять, ну, в итоге всех запутал. В этом во всем любопытно только одно. Непосредственно Владимир Ильич никогда не переживал о своем происхождении, мало им интересовался и был идеальный интернационалист. Вот если вот он вбил себе в голову, что все народы братья, то, в принципе, все это по-своему реализовал, просто через концлагерь такой своеобразный, социалистический. Но, тем не менее, это просто радикально отличает его от героя нашего предыдущего затянувшегося цикла про Наполеона. Как вот Наполеон сходил с ума о том, что ему непременно надо породниться с ведущими династиями императорскими, европейскими. Вот все у Ленина было ровно наоборот. Вообще ничего не интересовало, кем были его предки, немцы или евреи, или калмыки, или русские. Все неважно, главное вот одержимость пролетарской революции. Еще раз повторюсь, все эти вопросы достаточно хорошо, ну, потому что можно было найти, изучены. А дальше там уже полемика ведется, и все, конечно, очень отличается в толковании. Если Ленина недолюбливают, то там все негативное, соответственно, складывается. Если Ленина боготворят, то все, конечно, в его пользу пересказывают. Ну так вот, как бы то ни было, в семье, соответственно, Ильи Ульянова и его жены, урожденной Марии Бланк, родилось 8 детей. Двое умерли в младенчестве, а шестеро благополучно выжили, и вот Ленин, получается, был их третьим ребенком, потому что была у него старшая сестра, потом старший брат Александр, ну и вот Володя Ульянов, маленький, на радость родителям родился, потом еще несколько детей, и все у них было хорошо. Семья очень дружная. Но тут даже нет смысла упрекать в чем-то советских идеологов, которые расписывали детство Ильича, потому что, мне кажется, им даже приходилось что-то немножко придумывать, но до такой степени просто был идеальный образ, что советские дети не могли в это поверить, и поэтому надо было в книжках о Ленине А тем более тут источник как? Его сестра, например, которая вот, ну, действительно может добавлять
какие-то детали. Ой, а давайте перед тем, как мы будем вникать вот во все мелочи вот эти вот, я напомню нашей аудитории, конечно же, о донатах. Вы видите перед собой QR-коды. Пользуйтесь ими, пожалуйста, потому что вы единственный источник нашего финансирования, других у нас нет. И то, что мы работаем, это исключительно ваша заслуга. Большое вам спасибо за это. Делайте, пожалуйста, донаты, сколько считаете нужным. Сколько вы обычно выделяете на покупку прессы, столько же вы можете отправлять и нам, потому что мы стараемся делать то же самое, делать вашу жизнь немного интереснее и разнообразнее. Ну и если вам не подходит пожертвование через QR-код, то в описании программы есть другие способы. Используйте какой-нибудь из них и примите еще раз наши огромные благодарности. Идем дальше. И у нас та самая семья детства.
Идеальная семья. Никаких конфликтов, никаких скандалов. Ну, отец семейства, который был инспектором училища губернским, причем его должность, ну, высшая степень карьеры, так как была там табель о рангах, и каждый гражданский чин соответствовал какому-то военному, то это был генерал-майор. В пересчете на армию. То есть вот Ленин, можно сказать, был сыном генерала, хоть и гражданского. А помимо всего прочего, действительно тайный советник позволял еще и по вот этой выслуге претендовать на потомственное дворянство, не личное, и отец Володи Ульянова не преминул этим воспользоваться, поэтому Владимир Ильич Ленин, лишний раз, да, сразу напоминаем, это дворянин. Ну, может быть, не такой уж родовитый, не такая длинная династия, но, тем не менее, это привилегированное социальное сословие, что в рамках Российской империи было особенно важно. И как он помешался вот на любви к пролетариату, непонятно. Ну, дальше там будем искать все эти корни. Ну, в общем, невозможно найти в детстве Ленина ничего тревожного, никто его не наказывал, никто его никогда не порол. Там еще, кстати, достаточно многочисленная родня, все тесно между собой общались, и родня вся благополучная. Не было, вот, чтобы какой-нибудь у них там был родственник-преступник, или алкоголик, или просто агрессивный. Все мило встречались, мило гуляли, дружили. Ну и вот поэтому я и рассказываю, что, мне кажется, это советские идеологи, ну, образ такой вождя в детстве сложился уже при Хрущеве, потому что при Сталине там были некоторые метания, особенно, кстати, с происхождением. Пока, например, в первой половине 20-х годов в силе были Каменев, Зиновьев, Троцкий, ну, то есть люди с еврейским происхождением, там как будто бы никого не пугало, что Бланк, Мария, мать Ленина, наверное, имел еврейские корни. Это было нормально. Потом конъюнктура сменилась, но и немцам вроде как-то быть нежелательно. И поэтому вообще нигде это упоминание в детских книжках было потом и не найти. Володя Ульянов, в семье Ульяновых родился, все всегда были Ульяновы. И не придерешься. Ну так вот, и сестра просто рассказывала, я просто так с детства эти запомнил какие-то такие мнемические следы, да, яркие образы, черное кресло, например. Потому что вот Володя мог расшуметься, и тогда его приводили в кабинет к строгому отцу, который не всегда был дома, все время в разъездах, много работал. И вот Володя садился, а это было такое магическое кресло, что он там успокаивался, а отец только посмотрит на него с укоризной, и Володя вот сразу слушается. Ну, понятно, что это были такие примеры для детей поучительные. Но вот как-то, наверное, правильно было, не так уж бездарно все это было написано. Или вот что идеальный мальчик, прекрасный, хороший, а потом где-то в гостях разбил графин, и как-то неловко было ему признаться, и не признался. И вот это тоже такая культовая история, разбитый графин, а потом прошло какое-то время, 2 или 3 месяца, а он пришел к матери и говорит, а ведь это я графин разбил. Ну, понятное дело, все его простили. Вот какой был прекрасный ребенок. Или вот очень он полюбил на свободу выпускать птичек, такой праздник, где-то там в Поволжье, очень популярный по весне. То есть птичку надо сначала поймать или купить, а потом выпустить на волю. И вот как-то неудачно с какой-то птичкой он обращался, а она умерла в клетке, а он так рыдал и плакал. Вот какой, мол, человеколюбивый. Опять-таки, потом, правда, в других рассказах он ходил на охоту и на зайцев, и стрелял в них. Но вот почему-то вот эти истории, опять-таки, вот с каким-то элементом драматизма, наверное, были важны. А то там просто совсем уж был идеальный ребенок. Или еще одна история, которую в детстве нам регулярно приводили в пример. Все время вот надо было ссылаться на Ленина. Да, это же икона, такой столб. Все, что он не сделает, все правильно. И это вот пресловутое общество чистых тарелок – Ну, может, там кто помоложе даже не в курсе. Это почему чистые тарелки? Не потому, что их мыли, а потому, что доедать надо все до конца. Вот все, что тебе положили, изволь и съешь. На самом деле, эта история, со слов Бонч-Бруевича, появилась вообще гораздо позднее, когда к Ленину приводили детей в Горки, где он был уже в 20-е, начале 20-х годов под Москвой. И он вот внимательно следил, чтобы дети все доедали, и говорил, у нас здесь общество чистых тарелок. Вот надо все до конца доедать. Трудно представить, конечно, этих крестьянских детей, которые там еще будут нос воротить от еды главного большевика. Но, тем не менее. Но мне в детстве все это переносили, вот, соответственно, на детские рассказы, что по традициям вот Ленина, еще будучи ребенком, надо все до конца доедать. Вот любую там невкусную кашу, любое там, что пригорело, и какая бы котлета не понравилась. И все вот с именем вождя непременно надо было. Но вот еще раз возвращаясь к тому, как все это было... Прекрасно и идеально. Все друг с другом дружили, все друг другу помогали, и все бы ничего, если бы вот, ну, не такие логичные вопросы, которые сами по себе естественным образом возникали, когда все эти детские книжки читаешь. Семья Ульяновых живет в отдельном доме. Но они его купили потом, когда Ленин уже, по-моему, пошел в гимназию, собственный дом, и несколько лет там прожили. Отдельный дом. Ну, ладно, бывает. При советской власти тоже кто-то в отдельном доме жил. Но у каждого ребенка отдельная комната. У Ленина своя комната, например, была. Это что-то было уже такое малопонятное при советской власти, особенно в Ленинграде, при этом засилье коммунальных квартир. Что ж тогда, как уж революцию Ленина организовал, если прошло потом еще столько десятилетий, сам-то Ленин в отдельной комнате жил, а оказывается, что-то неправильно сложилось в последующем. Ну, я уж не говорю про всякие пустяки, типа того, что, конечно же, там были няни, воспитательницы, домработницы. И при всем при том, что мать-то Ленина, Мария, не работала никогда. Она вот целиком себя посвятила семье. Но не будет же она посуду мыть или в магазин ходить. Она с детьми будет музыкой заниматься, будет с ними разговаривать. А для этого, для таких вот бытовых нужд есть какие-то другие люди. Ну, то, что опять-таки при советской власти был немыслимым. Все надо было делать в семье, соответственно, самому, родителям, какие там еще домработники. А здесь в книжках, ну, это, правда, подспудно, как нечто само собой разумеющееся преподносилось. Ну, и повторялось без конца, что все были окружены любовью и заботой. Опять-таки, кстати, вот проецируя на героя еще одного цикла, который был посвящен Романовым, Петра Первого, это вот про детство, например, там же считается, что рубеж – это восстание стрельцов, когда вот растет царевич. Ну, там есть какое-то противостояние кланов Нарышкиных и Милославских, но тем не менее, ты с детства рожден царем, и тебе предначертано, ну, если у него просто было два старших брата, не гарантированно, Петр Первый мог стать тоже русским царем, но тем не менее потом стал, ну, беззаботное детство, а потом 10 лет стрелецкий бунт у тебя на глазах. Зверские убивают твою родню, просто вот вытаскивают, сбрасывают на... алебарды стрельцов, на их пики, потом еще кого-то выволакивают, потом немецкого доктора, например, вот буквально вот. И все это несколько дней продолжается, и Петра Первого могли убить. Ну, понятно, почему ребенок мог вырасти жестокосердечным. Таких вот историй очень много, все в детстве, все вот эти вот драмы. Ничего подобного у Ленина не было. Ну, вот даже близко, чтобы... Может, его брат обижал? Нет, не обижал. Сестры дразнили? Нет, не дразнили. Мать, может быть, его подзуживала? Ничего подобного. Мать только с детьми и занималась то музыкой, то языками, то уроки помогала делать. Правда, вот Ленин был такой способный, что и уроки ему не надо было помогать делать, сам младшим помогал. Но это вот мы, соответственно, переходим уже к образованию, и так-то все было хорошо, а дальше все только лучше становится, потому что, это тоже вот в детстве нам рассказывали, что в 5 лет научился читать, но в гимназию надо было приходить не просто умея читать, а еще и писать. Такое вот было в царской России, что в гимназию тебя принимают по экзаменам. Тебе, ну, правда, тебе не 6, не 7 лет, а уже 9, когда ты приходишь в гимназию, но держишь экзамен. Как ты читаешь, как ты пишешь, еще какие-то предварительные знания. То есть, грубо говоря, вот младшая школа, первый, второй класс должны быть уже у тебя готовы. И понятное дело, что маленькому Володе Ульянову нанимали специальных учителей, которые обо всем этом заботились. Ну и так как он был ребенок исключительных талантов, вот все легко запоминал, например. И впоследствии ему все это очень пригождалось, и не было никаких предметов, которые вызывали бы у него какие-нибудь трудности. Поэтому, в общем, поступает он в Симбирске в гимназию в 9 лет. И, может быть, здесь раскрылся какой-нибудь там Том Сойер, хулиган, какой-нибудь дурная компания. Ничего подобного. Безупречные, прекрасные отношения с одноклассниками. Вот за время обучения в школе ни одного случая, чтобы он дал какой-то повод написать ему, ну ладно, хорошо учился, но уж по поведению были низкие оценки. Нет. Всегда превосходные, всегда учтивый, всегда чистые, аккуратные, всегда все вовремя. Но это я все про то, непонятно, как потом живодер такой появился на свете из такого вот идеального, прекрасного мальчика. И если судить по детским фотографиям, он же был еще такой златокудрый, просто вот, ну, образцово-показательный для всего. Тут, правда, при советской власти было как-то не очень удобно указывать на это, но там был такой любопытный... Такая ирония судьбы, что ли, по-своему, потому что директором гимназии был Керенский старший, отец того самого Керенского, который возглавил временное правительство. Собственно, Владимир Ульянов этого Керенского-то и сверг, временное правительство, да? Но в детстве они были незнакомы, Керенский был гораздо младше, а вот что было совершенно неудобно упоминать, что Керенский старший Володю Ульянова, своего лучшего ученика, очень любил, хвалил, привечал. Ну и как еще такого не любить? И вот вся эта история, там было совершенно очевидно, что мальчик идет на медаль, все предметы прекрасно, но вот мне, опять-таки, надо же было хоть немножечко какой-то маленький там негатив, чтобы не получался такой уж совсем бог. И вот нам с удовольствием рассказывали, что была все-таки четверка у Ленина по сравнению со всеми пятерками. Это якобы вот учитель логики считал, что логику никто на свете лучше него не знает, и вот только вот он всем занижал оценки, никому пятерки не ставил, но без золотой медали Ленина все равно не оставили. А тут надо еще напомнить, что школа-то серьезно отличалась. В частности, для многих несчастных детей той эпохи, ну, кошмаром были языки. Потому что в царской России считали, что, безусловно, надо знать античную классику, но лучше всего ее, конечно же, знать не в переводе Гнедича, каким бы он там ни был правильным и блестящим, а, конечно, на языке оригинала. А на языке оригинала, если изучать Гомера, значит, это древнегреческий, со всеми своими сложными правилами, да еще и вот там все надо заучивать наизусть, соответственно, сколько вот судеб детей рушилось на этом этапе, а Ленину все нипочем. Юному Володе Ульянову, который легко запоминает все, что угодно, ну и латынь, соответственно, тоже надо было знать, и потом латынь ему точно пригодилась при изучении языков, а если что, то еще и мама что-нибудь подскажет. Мама говорила и на французском, и на английском, и на немецком, ну просто вот счастливое детство. Но это я опять-таки возвращаюсь к тому, что ну как такого ученика было не полюбить, в том числе и Керенскому старшему, который тоже был никакой не злодей, а просто директор гимназии, мальчика привечал. И вот первый, наверное, вот такой, ну, может быть, условное потрясение, но не шок, мир не перевернулся, случилось в жизни Владимира Ульянова только когда ему было 16 лет. Это, соответственно, 1886 год. Умер его отец, умер достаточно рано, 54 года, и, конечно, никто не мог представить, что Ленин даже до этого возраста потом не доживет, но, ну как, Ленин не малыш какой-нибудь, потому что уже взрослый практически гимназию заканчивает, и потом семья-то вовсе не превратилась в нищебродов, которым надо побираться, это же не крестьяне какие-нибудь, это же привилегированное сословие, потому что по правилам той еще царской империи матери, соответственно, вдове, фактически полностью стали выплачивать оклад умершего безвременно ее мужа, то семья без средств к существованию не осталась. А еще были и сбережения, как впоследствии выяснилось. И тут вот другая подробность, что впоследствии, в общем-то, Володя Ульянов не то чтобы годами, десятилетиями жил на пенсию своей матери, и ничего его не коробило, ему же революцию надо было делать, не на работу же ходить, на заводе не работал никогда, никаким реальным хозяйством никогда не занимался, революцию все время готовил, и это нам тоже преподносили как некое благо, что, конечно, немного странно. Ну вот осталась семья.
Давайте, тут у нас определенный рубеж все-таки в взрослении Владимира Ульянова Ленина, поэтому мы тоже обозначим его. И у нас есть просто художественное произведение, изображающее семью Ульяновых. Давайте на него тоже посмотрим, потому что фотографии мы уже видели, а вот художественное изображение, причем еще в замечательной манере 20-х годов, пока не посмотрели.
Ленина, но в последующем, конечно же, и в детстве, и в юности, а уж как в революционные годы, рисовали охотно, часто, с изображениями все в порядке. Еще раз повторюсь, если вот про многих столпов разных революций, особенно большевистских, советских, там очень много такого сглаженного, идеализированного, то про Ленина как будто бы все так во многом, наверное, и было. Ну вот реально, до 16 лет безупречное, счастливое, беззаботное детство. Потому что масса воспоминаний, как летом они бегают купаться, у них там собственный сад еще, в саду они тоже проводят много времени, когда хорошая погода, зимой они катаются на коньках чуть что, а если плохая погода, сидят все дома и все играют в шахматы, да еще и в какие-нибудь сложные там четверные, например, ну понятное дело, Ленин там поумнее, чем другие, часто у них выигрывает. Хоть бы один какой-нибудь конфликт, или хоть бы один протестный ребенок в семье, или чтобы кто-нибудь там попал в какую-нибудь неприятную ситуацию, или заболел, например, ничего подобного. Да и Ленин тоже не болел, непонятно, как вообще все могло на нем отразиться в последующем, вот это счастливое детство, откуда вот эти корни ненависти к людям. Но тогда вряд ли, наверное, кто-то что-то заподозрил в его детстве. Это сейчас мы можем задним числом немного удивляться, но, например, чему? Что... У него не было друзей, ну, в нашем, в таком традиционном понимании, что у тебя должен быть какой-то закадычный друг, с которым ты то на рыбалку ходишь, то в футбол играешь, потом ты за него вступился, или он там где-то тебе помогал, а Ленину как-то друзья были не нужны. Он был вот сам по себе, то есть мог приятельствовать, мог заводить полезные знакомства, а если менялась конъюнктура, то легко там начинал водиться или дружить с кем-то другим. Ну, пока в детстве, наверное, все это было не ярко выражено, впоследствии раскрылось. В общем, по-своему, человек необычный. Никто ему, собственно, был и не нужен, кроме вот и исполнителей. Это он так изображал себя, конечно, демократа, а деспот был исключительный. Ну, вот скоро к этому, через некоторое время к этому доберемся. А пока вот это благостное, счастливое детство, беззаботное. Ну, вот, правда, умер отец, но жизнь продолжается, надо готовиться к экзаменам, мальчик идет на медаль, все хорошо. И здесь вот это уже 1887 год, происходит уже такой серьезный сбой, который, ну, во времена сталинского правления точно бы поставил крест на счастливом, беззаботном детстве. А Ленин же жил в царской России, которую он ненавидел, разрушал, потом проклинал. Но почему-то, когда выяснилось, что его брат террорист, преступник, готовят покушение с убийством на царя, то на судьбе Ульянова это не особо отразилось. А случилось, конечно, невероятное, потому что старший брат Володи Ульянова, Александр, на 4 года его старше, он учился уже в Санкт-Петербурге, самостоятельный, решительный.
А давайте здесь сказать... тоже отбивочку поставим со старшим братом, потому что тут тоже начинается немножечко другая история. Здесь будет заголовок. И вот эта вот история со старшим братом Сашей, которая могла оказать влияние на Владимира Ульянова, Ленина, она немножко особняком выбивается вот из той идиллической картины, которую нам рисовали многочисленные авторы советского времени. Как выбивается и куда выбивается, давайте рассмотрим.
Но дело в том, что Александр Ульянов в семье никому ничего не рассказывал. Это тоже сейчас никто, в общем, не сомневается, что вот он, если решил, попав в Санкт-Петербург под влиянием марксистов, стать на путь революционной борьбы, семью в это во все не посвящал, и семья просто по факту узнает, что старшенький в семье, на которого тоже большие надежды, кстати, тоже золотой медалист, тоже способный, талантливый, может, только Ленин его своими способностями затмил, Саша Ульянов, 20 лет, террорист, государственный преступник, то есть это, соответственно, совершенно другой суд, и его должны казнить, потому что они с приятелями подготовили бомбу, которую собирались бросить в царя, а все же это, ну, это Александр Третий правит, отца которого, Александра II, террористы убили таки после некоторых, нескольких покушений, 7 покушений, и вот 7-е, роковое, причем как, бомбу бросили в карету проезжающего царя Александра II. Все это произошло сравнительно недавно, в 1882 году, поэтому в 1887, свежие воспоминания, Александр III вообще ведет жизнь такую полузатворника, преимущественно в Гатчине, скрывается, лишний раз по улицам Санкт-Петербурга не ездит, а здесь такое, и шок. Что же это за студент такой вот из Симбирска в Санкт-Петербург приехал, под какое дурное влияние попал, что, будучи таким совсем молодым, такое страшное преступление задумал. Тут тоже надо на всякий случай пояснить, что убийство Александра II в ту эпоху, оно же потрясло прогрессивную общественность, и никто не считал героями вот этих вот преступников, убийц Александра II, тем более, что это был один из лучших государей, освободил крестьян, провел потрясающую судебную реформу и собирался даже, ну, какое-то подобие Конституции Лорис Меликова вводить, и именно в этот день его-то и погубили. Поэтому отшатнулись от вот этих вот революционеров-романтиков, многие вменяемые интеллектуалы, а здесь вот откуда-то берется молодежь, у которой тоже непонятно, что в голове, цель одна, непременно надо убить царя, не добиваться каких-то реформ, не лечить больных или не нести свет и просвещение, хождение в народ какой-нибудь, а вот только смерти и убийства. И в этом замешан старший брат Ленина. Но впоследствии, конечно, опять-таки, для вот простого объяснения, это очень удобный был такой аргумент, что вот, мол, Ленин был хороший и правильный, а вот его брата старшего казнили несправедливо, потому что он же царя-то не убил, можно же было войти в положение, они же просто готовили покушение, за что было его казнить? И вот тут Ленин помешался, и вот с тех пор-то он и решил жизнь положить, а династию Романовых погубить. Что совершенно не так. Династию Романовых, во всяком случае, уж точно не Ленин сверг. А потом, вот, может, и повлиял как-то на расстрел последних Романовых, только все это не остановило. Страшный красный террор, не угомонился он после этой смерти. Ну, тоже в последующем до этого доберемся. А пока что вот...
Да, случается... там ведь еще такая теория, что Ленин мстил таким образом Романовым за своего старшего брата.
Ну, все вместе, соответственно, он и мстил, и ненавидел, и вот понял, что, ну, по-другому с ними, со всеми этими царями нельзя, надо брать власть в свои руки. Почему это, как это все можно объяснить, тем более, что он сам дворянин, очень благополучный дворянин, ничем не обиженный, при деньгах, в общем-то, может быть, не жирует специально, но вполне благополучный, да еще и с многочисленной роднёй. Но, в общем, здесь должен был бы, наверное, произойти какой-то сбой.
На этом моменте я хотел бы отметить, что мы пересекаем водораздел, середина программы. Еще раз напоминаю всем о том, как нам нужны ваши лайки и подписка. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно этим вы даете понять Ютубу, что вам интересен подобный контент, и одновременно продвигаете нас и получаете уведомления о том, что происходит на нашем канале. Подписывайтесь на нас, пожалуйста, и следите за нами в Телеграм. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы просто в первой части нарисовали такой совершенно лаковый образ, взятый и прямо из советской пропаганды, того, как она преподносила Ленина. И скажите, вот вы уже взрослые люди все, состоявшиеся со своими богатыми биографиями, а остается ли в вас вот это вот какие-то следы вот той пропаганды, которую вы в детском возрасте получали, о добром Ленине, о его хорошей семье, улавливаете ли вы какие-то отзвуки того, что закладывалось в вас тогда? Потому что я, вспоминая школу, этот образ помню очень-очень хорошо. На октябрятской звездочке в виде маленьких картинок в книжках, ну вот типа того, что вы уже видели. Пишите, пожалуйста, в комментариях, чувствуете ли вы следы этой пропаганды сейчас. Ну, а мы продолжим.
Ну вот я тогда дополню из собственного детства, потому что мы совершенно искренне, будучи маленькими детьми, между собой обсуждали, что вот если бы дедушка Ленин был жив, то, конечно, все было бы лучше, и мультфильмы бы чаще показывали, и конфеты бы нам чаще раздавали, потому что такой благостный образ действительно нам вот внушали, во всяком случае, в детстве. И все это не мешало анекдоту, с одной стороны, про него рассказывать, а с другой стороны, воспринимать, конечно, безусловно, как очень положительную фигуру, которая, как нам все время внушали, Рошель еще очень любил детей. И я бы тогда, если кому-то, у кого-то своя гипотеза есть, тоже хотел бы спросить тех, кто нас смотрит и слушает, как они объяснят истоки вот этой ленинской последующей ненависти фактически к людям, к стране, ко всему. Вот что все, все утопить в крови ради личной власти. Где вот это, этот сбой произошел? Потому что единственное, за что можно зацепиться, это только казнь его старшего брата, но государственного преступника. То есть, еще раз вот добавим подробностей. Идеальный молодой человек, 20 лет, поступил в Петербурге, в нашем с вами родном городе, в университет на физико-математический факультет. Блестяще учится. Летом, когда каникулы, делать нечего, он пишет научную работу о беспозвоночных. Серьезную научную работу. Получает за нее медаль. Потом эту медаль продает. Для чего? Для того, чтобы деньги, вырученные от продажи медали, потратить на изготовление бомбы. У этого-то, что у старшего Ульянова произошло? То есть поступки младшего мы можем объяснить убийством старшего брата, но старший-то разумный человек, много читал. Где вот эта клиника произошла? Потому что к смертной казни в Шлиссельбургской крепости их повесили, приговорили 5 человек. И, кстати, там еще один избежал смерти. Человек про... Ну, не про него, но фамилию. Фамилия уже была у нас Пилсудский. Это старший брат Юзефа Пилсудского, который стал в последующем правителем Польши, тоже на каком-то этапе диктатором этой Польши, а в детстве тоже был вот социалистом. Ну, мы рассказывали, да, там и в тюрьме посидел за свои убеждения. В общем, как все тесно переплеталось. Ну, так вот, там просто получается, что... Старший брат Александр ведь все это сознательно делал. У него не было какого-то помешательства, не было повода за кого-то мстить. Вот он так для себя решил. И даже вот драма это больше уже, соответственно, их матери, этой Марии, врожденный бланк, ни в чем не повинный, для которой шок. Все, что произошло. Но гуманизм же. Можно приехать на свидание, можно попросить сына... написать прошение о помиловании. Вот я был молодой, а сын упрямится. Говорит, ну, мам, как же так? Вот вы же хотели убить царя. Ты представь себе, что это вот дуэль какая-то, например. Один человек выстрелил, ну, не попал. И говорит, ну, а давайте сейчас помиримся, вы в меня не стреляйте. Чего уж теперь-то? Вы же все равно живой. Зачем меня тогда, например, убивать? А я вот такой, мол, принципиальный. В итоге прошение все равно написал он. Причем такое, что я вот унижаться-то не хотел бы лишний раз, но мне просто мать жалко, вот она приезжала, а я еще старший в семье, а мать начнет болеть и умрет, поэтому меня надо помиловать. Вот по такой, соответственно, логике. Ну, тут Александр III, мстивший уже, получается, революционером за своего собственного отца, Александра II, не дрогнул, никого не помиловал, и пятерых вот этих вот молодежь все. Все сплошь вот студенческая такая... Петербургская, благополучная, опять-таки, ни за двойки, ни за какие, но, в общем, их казнили. Но тут единственное, тоже мы подробно про это рассказывали в цикле Романова про Александра III, у него же было свое помешательство, вот когда он стал проводить свои контрреформы и, в числе прочего, значит, душить всякие университетские свободы. Но, тем не менее, вот... путь террора, там же просто все же было прозрачно. Например, в том числе и потому, что Александр Ульянов свою собственную эту ячейку со своими друзьями, ну, как можно было называть там, борцы за свободу, например, да, или борцы за демократию, а они называли ее просто террористическая фракция. Просто и понятно. Потом, соответственно, их вот арестовывают, а вы по какому принципу объединялись? А мы террористы были, с гордостью еще об этом рассказывают, ну, к ужасу, наверное, все это, и матери всех Ульяновых. Вот. Но здесь вот, еще раз повторюсь, единственное, за что можно было бы зацепиться, что вот в 17 лет Ленин вот тут вот как-то он ожесточился. И вот есть известная картина из детских моих, ну, не моих, соответственно, всех советских детей, из учебников, когда вот безутешная мать у старшего сына казнили, как же так, и над ней стоит решительный Володя Ульянов и произносит свое сакральное «Мы пойдем другим путем». Соответственно, мы будем не на одного отдельно взятого царя охотиться, мы вообще всех Романовых переубиваем, всю буржуазию, всех дворян, хоть мы и сами дворяне, все в такую кровищу устроим, ну, подспудно, конечно, это звучало, а в моих учебниках звучало как более правильную революцию, конечно же, а не отдельно взятый террор.
Ну, так вот. Да, но только тут нужно уточнить, что какого-то документального свидетельства этой сцены нет. То есть нет, это по всей видимости, компиляции.
Домыслы там уже дальше. Ну, конечно, теперь Володя Ульянов должен взять на себя функции старшего в семье, потому что отец умер, старшего брата казнили. казалось бы, пойдет, наверное, на работу, на завод, будет кормить семью. Ведь нечто подобное было, например, у Наполеона, когда он должен был кормить свою семью. Тот тоже не старший же брат, он был, да, в семье. Но вот так получалось, половину своего скромного офицерского жалования отправлял, чтобы там не бедствовали его братья и сестры и матушка. Ничего подобного с Ульяновым, конечно, не произошло. Удивительный человек. Но он, правда, еще хорошо. Сейчас он должен гимназию закончить, потому что весной казнили брата, приближаются экзамены. Тут такой должен был бы террор последовать, как было бы при Сталине. Соответственно, семейка-то какая там? Что от них ждать? И, кстати, были бы правы, потому что тогда еще надо было бы присмотреться к Володе Ульянове, а ничего подобного не происходит, допускают до экзаменов, и хоть сестра Ленина и рассказывала потом, что вот давили на директора гимназии, не надо давать золотую медаль, что это такое, брат террориста и преступника, а директор гимназии сказал, не к чему придраться, блестящие оценки за период учебы, безупречное поведение, так и на экзаменах ни к чему не придерешься, просто неловко было упоминать, что фамилия директора была Керенский, а так рассказывали вот анонимно, кто же был вот этот прекрасный человек. И там Ленин как раз-таки, наверное, и должен был бы уже где-нибудь в коридорах гимназии видеть маленького младшего Александра Керенского. Вот, не знаю, давал ли он ему подзатыльники, но вряд ли. Он же был хороший мальчик, потом уже сверг в 17 году. А пока что все допускают до экзаменов, золотая медаль, и, соответственно, без всяких проблем Володя Ульянов поступает в Казанский университет, не, уже не в Санкт-Петербург, на юридический факультет.
Следующая страница – студенческие годы, потому что здесь как раз где-то должен у нас Владимир Ульянов познакомиться с марксизмом.
Ну вот, где же еще, как не с братьями-соратниками-студентами. Ну так вот, но здесь горюет, соответственно, Керенский, потому что он рассчитывал, что так как Ленин блестяще осваивает любые языки, очень интересуется историей, но чтобы он пошел по вот этой линии, на факультет словесности, ну там это пересекалось тогда, историческое, философское и лингвистическое. Ну, в общем, почему-то Ленин решил стать юристом, как не горевал Керенский, на это повлиять не мог. Но никаких проблем, берут брата преступника, государственного террориста, принимают в университет, золотой медалист, конечно, перспективное будущее должно быть у этого юноши, и тоже вот как вот все под Ленина должны были подстраиваться, как вот, наверное, потом на нем этот эгоизм должен был отразиться, потому что его мать продает в Симбирске, соответственно, их дом обжитой, с садом, в хорошем месте. Ну вот в Симбирске, это современный Ульяновск, на всякий случай напомним, не было достойного высшего учебного заведения, а в Казани было. Ну, соответственно, вся семья туда должна переезжать. Неважно, что придется переводить младших братьев и сестер Володи Ульянова в новое учебное заведение, но главное же, чтобы Володеньке было удобно, мама его боготворит, и вся семья, соответственно, переезжает в Казань, где Ленин становится студентом юридического факультета, и очень быстро, да, действительно, случается очередной сбой, потому что Владимир Ульянова отчисляют с юридического факультета. Но он, правда, никакой бомбы не готовил, он просто принял участие, как тогда это называли, в студенческих беспорядках. Но тут тоже это все для этого сделал Александр III, когда стал ограничивать самостоятельность университетов, стал вводить там побольше пропаганды, чтобы проскрепы почаще, закона Божьего побольше, чтобы вся эта профессура не обольщалась, а нужно некое подобие, ну, присматривать надо буквально вот со студентами, сообщества всяких студентов запрещаются, а студенты, видите ли, в ту эпоху, как нам рассказывали, реакции, репрессии, ужас, что творится, у Ленина старшего брата казнили, а он ничего, ни о чем не переживает, ничего не боится, все равно там 40 человек студентов выходят на какую-то акцию протеста. Тут еще тоже надо пояснить, вот какие были времена. Там же во многих вопросах эта царская власть была почему беспомощна. Студенты устраивают беспорядки, надо зачинщиков схватить, арестовать или вообще университет распустить. И тут же кто вступается за студентов? Профессура, объявляет забастовку, пишет коллективные письма, отказывается дальше сотрудничать, работать, потому что так нельзя. время просвещения, вступаются за студентов. Это вот до чего мы дожили в 21 веке. Не студентов, соответственно, протестных лишний раз, спасибо Путину, уже не застанешь жесточайшие репрессии. Не, соответственно, какая там профессура. Первые заложат своих собственных студентов, если в чем-нибудь их заподозрят. А тогда, в общем, все по-другому было. И вот Володя Ульянов остается без места в университете, где он, конечно же, уже познакомился с идеей марксизма, все это чрезвычайно популярно, но он не горюет, не отчаивается, потому что происходят тоже такие, по-своему, любопытные вещи для нас. Лишний раз про это, в общем-то, тоже неловко было рассказывать, в моем, во всяком случае, советском детстве, что дальше произошло, ну, там как рассказывали, отчислили, а Ленин, мол, тут же стал усердно учиться, и вот добился такие, что без всяких профессоров все предметы выучил и блестяще их экстерном сдал. И как-то сразу несколько лет куда-то пропали. А за эти годы прошло достаточно любопытное, как минимум, одно событие. Потому что мать Володи Ульянова взяла да и купила большое имение с домом. Тоже все это было в Поволжье, соответственно, почти 100 гектаров земли. И, ну, надо этим заниматься. Это же средство для зарабатывания денег, на что, в принципе, все дворяне, ну, большинство дворян, точнее, столетиями и жили. Вот у тебя земля, это твой главный ресурс, крестьяне на ней работают, а ты на это, соответственно, живешь и их эксплуатируешь. А здесь у Марии Бланк-Ульяновой выдающийся сынок, золотой медалист, все на свете знает, читает какие угодно книжки на разных языках. И, соответственно, логично, чтобы он вот со всем своим этим юношеским задором, раз его все равно из университета отчислили, так пусть станет управляющим этим умением и на деле докажет, какой он выдающийся организатор, какие у него способности, какие-нибудь прогрессивные культуры, чтобы можно было засевать. Как-то вот там правильно хозяйство организовать, самое передовое, и не получилось ничего. Очень быстро, еще раз, кто этим занимался? Занимался-то непосредственно Володя Ульянов. До такой степени он казался не способен вот к реальному труду или управлению. Не обязательно было самому пахать, но надо было работать хотя бы вот руководителем, директором всего этого. Прообраз мог бы какой-нибудь колхоза создать. А получилось так, что пришлось продавать землю, потом сам дом, потому что и крестьяне их обманывали, и ничего Ленин придумать не смог. И, по-моему, он с облегчением в итоге вздохнул, когда мать, тоже видя, что ничего у ее сына не получается, приняла единственное правильное решение не какого-то управляющего нанять, а все это продать, и потом дальше эти деньги, соответственно, тратить на Володю, ну вот в виде наличных. А это сбережения еще какие были в семье, чтобы вот можно было почти 100 гектаров с домом хорошей земли, это же было все для землепользования, пригодно прикупить. И Ленин себя виноватым, соответственно, вряд ли чувствовал. Ну и вот уже после этого, соответственно, он, ну, он, наверное, не прекращал читать, погружаться в литературу юридическую, все легко ему давалось, легко запоминал. Ну и вот одновременно, конечно же, марксизм. Чрезвычайно все модно и популярно. Зараза вся эта, не только, конечно же, в Царской империи, это по всей Европе было, вот что все же несправедливо, есть вот собственники, ну вот Маркс больше уже не на дворян, соответственно, а на буржуазию, да, на капиталистов, а есть угнетенные, это вот пролетариат. Германия-то крестьян все меньше, пролетариев все больше, и надо просто все это переделать, переустроить, чтобы вся собственность, средства производства, ну, у Маркса там подробная теория, чтобы все это принадлежало рабочим, а они сами распоряжались вот этими вот доходами, ну, там все это нам в детстве приходилось изучать, сейчас, наверное, подросткам так голову не морочат, всей этой истории про прибавочную стоимость, средства производства, про всю эту несправедливость и вообще про капиталистов, особенно после всех экспериментов, которые Ленин устроил, уничтожив частную собственность. Ну вот, но Ленин в это во все очень глубоко погрузился, и вот в 91 году, в 1891 году, он действительно добился разрешения сдать экстерном экзамены, и получилось так, что это, в принципе, он с теми, с кем поступал, примерно вот в тот же срок мог сдать экзамены, правда, уже не в Казани, а в Санкт-Петербурге, что вообще-то не то, что не хуже, столица империи все-таки. И это писала, конечно же, прошение за него его мать, что вот сынок все осознал, войдите в положение, вот его отец занимался тоже образованием, все хорошо, Разрешите просто экзамены, ну, допустите, соответственно. И он экстерном их сдает. Ну вот, а одновременно, как я уже сказал, и в Казани он, потому что в Казани ему тоже сначала было запрещено, его отправили, ну как, это же не сталинские времена, те же не в кандалы там и не на Колыму, а просто велено поехать в деревню. Он там некоторое время провел, потом добился разрешения, чтобы можно было хотя бы в Казани находиться, в библиотеке ходить, как он говорил. На самом деле, вот он искал себе соратников, находил их, но это тогда «Народная воля» была более популярна, как главная такая революционно-террористическая организация, но вот, как я уже сказал, он увлекся марксизмом, и вот в эти же примерно годы, когда он готовился к экзаменам на юриста, одновременно практически он и сформировался как вот убежденный социал-демократ. Тоже странно, вот у нас до сих пор в России вот социал-демократическая партия почему-то не сложилась какая-то. Понятно, во всей Западной Европе нет, а в России как угодно называется, только не социалистическая, демократическая. В общем, а Ленин, вот ну, он так с тех пор себя и называл, что народная воля – это все неправильно, все он там это потом и, соответственно, в своих теоретических работах изругал, а вот правильно, это социал-демократия, вот у Маркса все написано. И еще Володя Ульянов очень полюбил Плеханова. Это вот такой столб для марксистов той эпохи, русских марксистов, который вот как мог, соответственно, что-то переводил, что-то продвигал, что-то рассказывал, и действительно стало для Ленина, познакомились они позже, а вот таким своеобразным гуру. И тут действительно, наверное, Плеханов сыграл не последнюю роль. Почему? Потому что Карл Маркс не только идеологически обосновал неизбежность пролетарской революции, правда, во всем мире сразу одновременно, и крах капитализма, чего не произошло до сих пор, а еще он, приводя всякие исторические примеры, параллели, цитируя разные документы, очень-очень скверно отзывался о России, о Российской империи, о ее опыте, об этой всей безумной деспотии, где ни от кого ничего не зависит, а все царь-батюшка, и, в принципе, вокруг него сплошные рабы или полурабы. Но Плеханов сделал доброе дело, это все он игнорировал, а вот все, что касается таких решительных социальных экспериментов про отъем собственности у одних ее обобществлений, вот это он все эти идеи продвигал, соответственно, Ленин этим чрезвычайно увлекся, и получается, что в 24 года, да, вот он пришел к этим ко всем догмам, которые мы, вот как я еще раз повторюсь, расхлебываем до сих пор.
Я еще раз, во-первых, напомню, что в комментариях мы ждем ответов на наши вопросы. Во-первых, видите ли вы в себе следы вот той детской пропаганды, до сих пор, будучи уже взрослыми людьми, пропаганды того образа дедушки Ленина, доброго, маленького белокурого мальчика, гимназиста вот этого, отличника, ну и так далее, и так далее. Видите ли вы сейчас это в себе? А во-вторых, где, на ваш взгляд, юный Владимир Ульянов мог изменить свою траекторию жизни, так скажем, и что на него могло повлиять так, что из него в конечном итоге получился человек, ну, совершенно не чурающийся массового террора в абсолютно повседневной практике. И, конечно же, здесь же я напоминаю о том, как нам нужны ваши донаты. QR-код вы видите, отправляйте, пожалуйста, пожертвования нам, потому что вы единственный источник нашего финансирования, и мы существуем только благодаря вам. И, конечно же, если вам не подходит QR-код, то загляните в описании программы, там есть другие способы, как вы можете сделать пожертвование. Это безопасно, и это влечет к нашему общему благу, вашему и нашему. И огромное вам спасибо за то, что вы помогаете нам работать. Да, вот финальная часть.
Для понимания того, что произошло в сознании Владимира Ильича Ленина, вот 24 года. Ну, одно дело, ты по убеждениям марксист и за справедливость, но надо же еще наконец-таки взяться за ум, высшее образование у тебя есть, ты легко можешь найти работу по специальности, помощником какого-нибудь нотариуса или поверенного, юриста, или делать карьеру в суде за справедливость, кстати. Еще и деньги зарабатывать неплохие по тем временам, и поначалу Ленин действительно вот с дипломом, соответственно, теперь юриста, пошел работать, страшно сказать. Это был Ну, вот если не считать опыта управления имением, то это был первый и последний опыт Ленина, когда он где-то работал и какую-то зарплату должен был получать, и не сложилось никак, ни карьеры, ничего. Тут, правда, несколько противоречиво, потому что, с одной стороны, его собственная сестра рассказывала, что уже в эмиграции, когда они там все беззаботно ходили по горам Швейцарии, рассказывали байки из прошлой жизни, вот эти вот марксисты, большевики, да, и терпеливо ждали, когда же случится революция, и она произошла, февральская, без их участия. Так вот, Ленин, смеясь, рассказывал, что вот брался за какие-то дела, все их проиграл, ничего не выиграл, кого-то пытался защитить, так того все равно посадили. Веселый был человек, жизнерадостный, любил пошутить. Но вот внимательные исследователи, изучавшие реальные дела, за которые он отвечал, ну, например, он там мог быть адвокатом по назначению, да, но когда бедного человека судят, денег нет, значит, справедливость, это же реформа Александра II, те государства назначат адвоката. Ну, до сих пор что-то подобное есть, хоть и опасно всегда, кто там будет твоим адвокатом по назначению. Ну, так вот, ну, где-то Ленин, ну, не то чтобы он стал блестящим, блестящим адвокатом, кстати, стал Керенский, младший, да, прославился в этом, защищая серых и убогих, а у Ленина, ну, где-то получалось кого-то спасти от расправы, не обязательно даже от расправы, ну, вот если ты защищаешь человека и его оправдали, значит, ты хороший адвокат, например. Но не всегда это происходило, но другое дело, что Ленину все это было неинтересно, ему было грустно, скучно, и он недолго этим занимался, и тоже вот любопытно, я в детстве ходил во дворец, в дом пионеров Октябрьского района, на Гражданской улице Ленинграда еще, и там висела большая мемориальная доска, что в этом здании до революции был суд, и здесь вот молодой Владимир Ленин вот как юрист занимался, защищал интересы, соответственно, понятно, что не буржуазии, а простого народа, и все, и вот без развития. Кого он там защитил? Почему же дальше он не стал защищать? Или тоже вот он понял, что не так надо защищать, а революцию готовить, и к этому ко всему ушел. Но, в общем, получается, что, по большому счету, неудачник, у которого, несмотря на все его фантастические знания, что угодно, если что-то не хватало, шел в библиотеку на любом языке, мог снова читать и снова получал больше знаний, легко запоминал, а на практике ничего реализовать не мог. Кроме вот, как в последующем выяснилось, своих вот этих совершенно безумных идей. Да и то с помощью других людей, которыми он ловко манипулировал. Ну и здесь вот такая своеобразная, что ли, месть всем остальным. Ну вот в профессии юристом, в обогащении более способным, талантливым людям, предпринимателям в бизнесе. Ну вообще всем остальным, которые могут ходить на работу, а тебе все это ненавистно. А хочется вот свои эксперименты в жизни воплощать. Ну и вот на этом, соответственно, молодость, ну, юность и молодость Ленина завершились, и вот он, будем дальше рассказывать, уже переходит к такому статусу, как с гордостью, он потом и говорил, профессионального революционера. То есть профессия – революционер. На что жить, правда, не очень понятно, но потом будем рассказывать, на что Ленин жил.
Но он еще молодой человек, ему все-таки пока 24 года, а о том, что этот молодой человек делает в следующих выпусках нашей программы, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Здесь петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. На сегодня мы с вами прощаемся. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.
Все так, плюс.